Хорошо. Доброе утро всем. Мы с Женей будем читать лекцию. И да.
Тема лекции будет закономерная тема, которая следует после вечеринки.
Да.
А можно погромче? Тихо обычно.
Тихая тема.
Ну, мне кажется, что, да, не только связано, ну, то есть с вечеринкой тоже, вот, а связано с тем, что прошло уже 2-3 дневки интенсива, вот, и мы, когда обсуждали лекцию, думали о следующих феноменах, которые происходят в этот момент, ну, и один из самых таких моментов заметных, очевидных, заключается в следующем, что люди просто, которые вот сюда приехали и с друг другом, ну, возможно, совершенно не были знакомы, вот, а какое-то время побыли вместе. И вот это такой простой довольно феномен, такое простое событие, которое, ну, совершенно естественным образом уже что-то производит в наших душах, в нашей психике, вот. А производит, например, следующее, что когда люди вместе вот так вот какое-то время сидят, а тем более не просто вместе сидят, и вот если говорить про разницу такого психотерапевтического пространства и обыденного, что в психотерапевтическом пространстве так устроено, что сложнее какие-то использовать такие, как бы это назвать, такие бутафорские какие-то темы, бутафорские разговоры. То, что в жизни можно делать, ну, например, там взять какую-нибудь тему там, ну и говорить вот сейчас, ну, не знаю, про погоду, там, про автомобили, там, не знаю, про какие-нибудь события политические. На группах и в индивидуальной терапии обычно, ну, это воспринимается как некое такое вот избегание, дефлексия, а люди говорят о чем-то более для себя важном, рассказывают вещи какие-то про себя важные. И то переживание. Одно из переживаний, которое при этом возникает, это смущение и стыд. И мы сейчас будем вот как-то про это поподробнее рассказывать.
Если говорить про стыд, то это довольно... Ну, мы научаемся этому довольно рано. Вот, то есть с того момента, когда ребенок уже начинает, ну, как-то двигаться, в пространстве, как-то исследовать мир, куда-то ходить. Соответственно, появляется вместе с этим у взрослых, которые вот с ребенком находятся, появляется такое, в общем, естественное, иногда непреодолимое желание вот этого ребенка регулировать, потому что он же, ну, неуправляемый совершенно. Вот, и везде лезет, бегает и так далее. Это может быть в том числе и как-то небезопасно для него. И появляются некоторые такие правила, которые мы, ну, вот, как взрослые, предлагаем ребенку для того, чтобы вообще его какое-то возбуждение такое вот, такое разнонаправленное, в общем, как-то остановить, направить в какое-то, как нам кажется, более правильное русло. Вот. И это удобно очень делать через стыжение. Да? И, ну, вот, в общем, какие-то есть расхожие фразы про то, как детям взрослые говорят. Ну, например, там, не знаю, как тебе не стыдно, там, не знаю, такие вопросы задавать. Или как тебе не стыдно девочке, например, там, двухлетней, бегать, задирать юбку, например, вот на улице. Нехорошо, да? Вот. И так далее. То есть, и, в общем, это очень хорошо останавливает вот некое такое вот возбуждение. Вот. И оно может так хорошо останавливаться, что потом, в общем, приходится его искать какое-то время, чтобы вот, в общем, восстановить некоторую живость, потому что ну, в чем сложность, что мы не можем пока. Но если мы в такой атмосфере жили долго, где вот много этого стыжения, много таких ограничений, то, в общем, мы не можем же почувствовать, на самом деле, что нам интересно, что нас увлекает, что нас возбуждает. То есть какую-то энергию свою мы не можем почувствовать для того, чтобы дальше обнаруживать свои какие-то потребности, желания и прочее. Вот. И вот когда обсуждали про стыд, говорили про стыд и вину. Вот. Может быть, разведем это. Вот, ну, говорили про эти два чувства, сейчас скажу сначала, про то, что они, ну, такие менее ситуативные, что ли, чем другие. Эти чувства возникают в отношениях, и они очень подвешены отношениями. То есть, вот, например, если отношения построены таким образом, что есть кто-то, кто... Вот такой компетентный, мудрый, правильный, точно, безапелляционный, без сомнений, знает, как лучше, то есть всегда другой человек, который, как правило, оказывается, ну, каким-то недотёпой, в общем, которого надо все время как-то улучшать. Вот. И это, в общем, довольно устойчивая такая, может быть, такой способ взаимодействия, например, в семье. Вот. И... Поэтому дальше будем про это говорить. Когда мы говорим про стыд и про работу со стыдом, то мы говорим про отношения, про исследование отношений, про внимание к отношениям. Ну, попозже скажем про это.
Да, немного про разницу, потому что я думаю, что важно нам попробовать описать вот отличие переживания стыда, переживания вины. Ну, наверное, основные отличия следующие. Когда человек чувствует стыд, он переживает это так, что он какой-то такой, что с ним что-то не так, с ним что-то не в порядке. Когда человек чувствует вину, то это связано с тем, что он совершил какое-то, ну, нечто, какой-то поступок, который воспринимает как нехороший, который принес кому-то какой-то вред. Еще про отличие. Вина связана с тем, что уже произошло. То есть я что-то сделал, я теперь вижу, что вот это, ну, я считаю, что это как-то плохо, неправильно. Это уже там другой вопрос, так ли это на самом деле, но тем не менее. Стыд – это переживание такое, что еще ничего, может быть, не произошло, а я себя уже воспринимаю как неподходящий, как какой-то неподходящий, несоответствующий, и уже стыжусь. Ну, давайте я как-нибудь попробую тоже примеры тоже приводить. Я думаю, что стыд очень... Переживание, сильно связанное с отличием, с обнаружением разницы, со страхом обнаружить свое отличие от других людей. И в этом плане, вот тоже когда готовились, вот стали думать про то, что как удивительно, что стыд, он может быть по поводу совершенно разных вещей. То есть есть, конечно, какие-то социально такие обычные штуки, ну там, чего мы стыдимся, ну не знаю, там, плохо пахнуть, там, голым ходить и так далее. А вообще, ну практически чего не возьми, вот можно найти человека, наверное, который этого стыдится. Ну, вот из каких-то тоже последних, не знаю, событий, я вот уже, кстати, приходилось, видимо, какое-то глубокое впечатление меня произвело. Вот по поводу похода в лагерь туда к йогам, значит, я когда первый раз днем шел туда еще один шел, ну просто чтобы посмотреть, узнать, что там как, то вот было, значит, интересное такое переживание в себе обнаружил, что я захожу, а там люди, ну как-то они, как сказать, ну одеты определенным образом. Вот у них есть какая-то определенная тоже такая субкультура. Вот. А я иду, ну, вот так как-то выгляжу. Вот. И то, что меня успокоило в тот момент, ну и когда я уже туда приближался и заходил внутрь, вот я почувствовал некоторую, ну не сильную, но некоторую неловкость, потому что я здесь отличаюсь. Я здесь чужой, я здесь отличаюсь. Вот. Потом успокоился тем, что с собой у меня был коврик, вот. Ну просто который, значит, я прав, что там детство было горячее. Думаю, ну вот может ничего, я как-то сойду. Да. Вот. То есть вот это переживание отличия, оно у нас может возникать в совершенно разные моменты, в разных ситуациях. Просто мы попадаем, ну не знаю, там попадаем в среду там психологов, которые вот что-то такое там, не знаю, про что-то говорят, а я, например, там не понимаю, про что они говорят. И мне может стать неловко. Я думаю, что вот если попробовать какую-то обнаружить внутреннюю такую механику вот этого переживания стыда, то она устроена следующим образом. Вот мне очень нравится эта формулировка, я ее услышал, где-то прочитал. Она звучит так, что стыд – это отсутствие поддержки извне. Или, ну, гештальтистским языком, поддержки в поле. То есть, имеется в виду, что нечто, какое-то проявление меня, какое-то мое состояние, это может быть что угодно, мое поведение, мои мысли, какие-то мои чувства, я считаю... Я так вот смотрю вокруг, и я думаю, что это не будет здесь поддержано. Вот, собственно, как Женя рассказывала, да, что когда родители, что они, собственно, делают, да, они какое-то поведение
не поддерживают, они дают сигнал ребенку, что если ты так будешь делать, я, ну, не хочу, как бы, я не хочу на это смотреть, вот даже стыдящие фразы, да, там, прекрати, я не хочу это видеть, я не хочу это слышать, я не собираюсь это поддерживать. А, и тогда получается...
И вот если продолжить, то получается, что у нас у всех есть какая-то привычная среда. Ну, сначала это семья, допустим, где есть какие-то привычные правила, установки, нормы. Мы называем их интроектами. Да? То есть это некие представления, которые в нас как бы внесены каким-то незаметным для нас образом, и мы начинаем следовать этому. Вот почему незаметно? Потому что ну, это какие-то вещи, которые считаются, ну вот, ну как бы очевидными, что ли. Вот если у человека спросишь, вот почему это вот проделать нельзя, он смотрит как вот дурака иногда, ну типа, ну в смысле, то есть что? То есть, вот, и нужно сделать какую-то работу внутреннюю, чтобы вообще обнаружить, что есть какие-то представления и удивиться сильно, например, что у другого человека вообще для него это не очевидно, например, для него что-то другое вот является каким-то вот важным. И тут теряется одна важная вещь, что когда мы вот ориентируемся на эти правила, представления, то мы забываем, что по сути, ну, это просто ну, какие-то способы, которыми вот какие-то другие люди приспосабливались к ситуации, в которой они находились. Это не некоторое универсальное правило, например. Ну, там, не знаю, вот если, например, есть мама и ребенок, и у мамы, например, вот болит голова. Вот, ну не знаю, что с ней там, какое состояние, или там, не знаю, заболела. А ребенок вот прыгает и прыгает, как скачет и орет, шумит, да. И в общем она может ему, вот что сказать, она может ему сказать там, нельзя шуметь, нельзя прыгать, что ты, как вообще ты, как ты себя ведешь, да, там, ну и так далее, да. Но по сути это есть некое ее состояние и попытка ее приспособиться к этому состоянию. Но вот сложность в том, что это преподносится в виде такого правила. Вот. И мы, на самом деле, ну, как будто немножко теряем тех людей, которые в нашей голове сидят тоже, да, и эти правила нам озвучивают все время. То есть, по сути, мы с ними ходим. И, в общем, когда получается, ну, как-то, что ли, вспомнить, ну, вот в результате какого-то разговора, такого вспомнить, вот вообще, чьи это правила, да, вот, как бы чьи они и самое главное, чем они, может быть, помогали этому человеку. Потому что если это родительские правила, это еще ладно. А если это, например, какие-то бабушки и дедушки наши, которые тоже нас учат жизни, то понятно, что они вообще жили в такое вообще время другое. И там настолько, ну, какие-то вещи были другие важны, да. И, в общем, если на это ориентироваться мы сейчас будем, так мы вообще будем очень далеки от реальности, потому что сейчас ситуация очень сильно уже изменилась.
Ну да, и тогда то, что в ходе вот, терапевтической работы происходит, это иногда удается вот эти вот интроекты, эти правила, установки обнаружить. То есть человек вдруг замечает, что оказывается он в себе носит вот такую идею, вот, и важно бывает эту идею как-то проговорить, вот, что я считаю, чего нельзя, там, ну не знаю, там, нельзя возбуждаться, например, вот если проявляешь какое-то там возбуждение, влечение, интерес к другому, там, сексуальный интерес к человеку, это нехорошо, стыдно. Ну вот уже говорили там про шуметь как-то, быть каким-то ярким, например, привлекать внимание, хотеть внимания. Вот одна из вещей, которая довольно сильно заметна была вот сейчас на второй тренировке, это было про то, что стыдно нуждаться в другом человеке. Вот такая обнаруживалась в разных похожих группах ситуация, что есть стыд, что мне что-то от другого вообще нужно. Нужно не в смысле там, ну, материальных вещей, типа там дай 100 рублей там долг, а в смысле того, что, ну, например, одиноко и хочется, чтобы другой человек со мной посидел, побыл и поговорил. Вот. А вот ему сообщить про это, сказать, что ну, мне хочется этого. Вот. Или там в группе хочется, чтобы какой-то человек меня заметил, обратил внимание. И это стыдно. Почему? Потому что, ну, есть, во-первых, я думаю, вот такие идеи на тему того, что ну нехорошо, как бы вот что ты к себе внимание хочешь, выскочка там, такой человек нехороший. Вот. А еще, например, вот как раз то, что связано с этим вот переживанием, страхом не получить эту поддержку. То есть я скажу сейчас, там вот произнесу эти страшные слова, посмотрю на кого-то, скажу, я хочу, там, мне вот важен, ты мне важен, ты мне интересен, там, да, а другой скажет, ну, как бы, пошел там, или, ну, просто, или вообще не заметит, там, проигнорирует.
Еще пример такой, вот, сейчас уже, мне кажется, вот такое время, когда, благодаря такой интенсивной работе, какие-то вот такие привычные способы взаимодействия, вот, предъявления себя, они уже проявились. И, в общем, оказывается, что какие-то из них вполне подходящие, нам нравятся они, а какие-то, в общем, оказываются нам какими-то неудобными. Вот я вижу, что я вот так вот говорю про себя, а вот раз не удовлетворена, второй раз не удовлетворена. То есть все время я оказываюсь в какой-то ситуации, когда я что-то не могу получить. И тогда, в общем, закономерно можно подумать, что, может быть, как-то по-другому попробовать. Вот. И тут может становиться стыдно, потому что ведь если я буду что-то пробовать новое, то, как мы знаем, обычно получается как-то неважно вначале. Вот. А хочется, чтобы сразу красиво. Вот так вот попробовала по-новому, как бы сказала, подобрала форму, такая вся вообще эстетичная, вообще просто. Вот. И, в общем, если очень красиво хочется, то просто происходит такая остановка, когда уже, в общем, как бы собралась и никак не попробовала. Потому что ни в коем случае не опозориться вообще перед этими прекрасными людьми. Вот. И, например, там вот терапевтом вот приехали, вот многие вас первый раз, например, терапевтами, или там супервизорами первый раз. И надо же как-то блестяще сразу работать. А в общем, как бы если адекватно смотреть, что можно работать неважно. В общем, если первый раз приехал, то можно вот, как-то, по идее, не сильно позориться, потому что нормально, если я работаю как-то так себе. Ну, вроде я учусь первый раз, в общем. А вот хочется блеснуть, оставить неизгладимый след в душе. Вот. И в общем, от этого, мне кажется, очень как-то натужно получается иногда. И все очень сильно устают, мне кажется. Вот очень сильно устают.
Да, устают, я думаю, потому что ведь, смотрите, получается так, что уже возникло какое-то стремление, уже возникло желание, уже в нашем теле появилась энергия, чтобы это реализовать. Вот, и здесь возникает стыд, и вот дальше, если так вспомнить, телесное ощущение стыда, это такое ощущение сжатости, скованности, напряженности, там кровь, которая к лицу приливает. То есть все вот это возбуждение, которое собиралось куда-то разместиться вовне, вот из меня куда-то выйти, там какое-то действие превратиться. Вот я, конечно, себя вот этим стыдом сковал, оставил его в себе, удерживаю, соответственно, сильно от этого устаю.
Сейчас я расскажу. Вчера мы видели, был очень хороший пример. Мне кажется, занятия такие у людей, они какие-то сложные. Вот эти вот, мы были в кафе, там, значит, и подходят вот эти девушки, которые предлагают цветы. Вот они подходят вот к столику, вот предлагают. Вообще дурацкая какая-то совершенно ситуация, потому что, мне кажется, это вот этот момент вызывает неловкость у всех участников вообще этого процесса. Мне кажется, вот эти вот люди, которые работают, они как-то должны, мне кажется, понижать свою чувствительность к стыду, иначе они не смогут просто этим заниматься, потому что она подходит и говорит, купите, не даме даже, хуже, она говорит, купите любимой цветы, и здесь уже сразу возникает неловкость, насколько, если это любовь, нет, любимая ли это, или это уже, не знаю, прощальная встреча, или что-то, то есть кого-то не интересует, да, вот, и вроде как, мне вроде как, не знаю, я могу с женской, а такое ощущение, мне кажется, мне неловко, потому что, с одной стороны, мне нравятся эти цветы, они какие-то, не люблю я такие, в общем, с другой стороны, как-то думаю, блин, наверное, это же вот такой интроект. Если мужчина рядом со мной, ведь он как-то вот, а что, я вообще недостойна, что ли, мне цветы подарили? А мужчине, я не знаю, там, ты, наверное, лучше знаешь. Мне кажется, мужчине тоже должно быть как-то неловко, вроде не подарить, не знаю, что зажало, или пожарить, что. В общем, короче, совершенно. И подарить как-то тоже какая-то... стандартный умороз, который же тебе потом ходишь по городу, общаешься с этими розами, смотришь, что же, боже, очень ужасно, неловкая ситуация, нет выхода из нее, просто нет выхода.
Ну да, нет. Ну, мы сейчас так рассказываем, что вот, ну, не хотелось бы, чтобы сложилось у вас такое впечатление, что стыд – это такая ужасная вещь, которую надо у себя обнаружить и изжить путем гештальт-терапии. Вот. Потому что тогда наступит бесстыдство, с которым мы сейчас тоже попозже скажем. Я думаю, что стоит вот различать две такие, ну и, собственно, различаю две такие формы стыда. Стыд, ну, не знаю, как сказать, естественный и стыд токсический. Естественный стыд – это переживание, которое позволяет, в первую очередь, позволяет мне осуществлять процесс ориентировки в социальной среде. То есть вот то, что я рассказывал, я, например, захожу куда-то, вот сидят люди, вот, я ориентируюсь на это переживание смущения, неловкости и стыда, я могу как-то через это, ну, в общем, как бы обращаться к каким-то правилам, которые есть. Ну, например, вот люди разговаривают, и у них какой-то тон голоса вот такой здесь, в этом месте, где они разговаривают. И если я вдруг, ну, начинаю разговаривать громко, кричать там, да, или все грустные какие-нибудь сидят, там какое-нибудь событие грустное, вот, а я пришел такой веселый, значит, раз, там, начинаю хохотать. Ну, вот, я могу через стыд заметить, да, что что-то не так, я как бы, как-то, ну, как сказать, отличаюсь, вот, собственно, опять же, про отличие, и могу как-то себя, свое возбуждение, вот эту форму, в которую это возбуждение переходит, как-то скорректировать. Что мне это дает? Ну, это дает очень, в общем, хороший бонус, это дает возможность вообще с людьми взаимодействовать и, собственно, получать как раз от них поддержку тех форм поведения, которые я использую. Конечно, можно, в принципе, так, значит, ну, не знаю, уйти в какое-нибудь протестное настроение, вот, и сказать к черту все условности, и вести себя на стыд совершенно не ориентируясь, даже его испытывая, даже зная, чего, как вообще принято, где, но, в общем, этого не делать. Ну, это, в общем, вариант, но это такой путь, как вот какой-то лекции здесь говорили, ребята, про путь героя, то есть там, ну, не знаю, ну, все время будут бить, наверное, или прогонять, как вот, ну, можно, если кому-то нравится это. Вот. То, что касается токсического стыда, это ситуация, когда у человека в его, ну, воспитании, истории так получилось, что он был как бы запрограммирован таким огромным, во-первых, количеством установок и интроектов, и часто противоречивых, вот то, что в терапии мы встречаем, это, конечно, такая ситуация тяжелая, противоречивые интроекты, что как он не поступит, как что не сделает, в общем, все переживается им как стыдное и ужасное. Ну, правда, такие сложные ситуации, это, например, так, ну, для человека болезненные, когда, например, его стыд связан, ну, с его телом и вообще со всем телесным. Поскольку это нечто очень базовое, то есть наше тело, это вот, ну, как сказать, на нем все остальное, там развивается психика, наше сознание растет. То если человеку вот как-то внушили, что тело это отвратительно, стыдно, ужасно, и все телесные проявления это отвратительно, ужасно, то, конечно, человек постоянно, в общем-то, находится в неком фоновом переживании такого токсического стыда, потому что телом он все время пользуется. То есть он ничего, как бы здесь не то, что что-то надо делать там, да, а просто живешь, ну, не знаю, встаешь, просыпаешься, там, пот выступил, там, еще что-то, как бы, а все вот очень стыдно. Такой токсический стыд.
Бывает так, что если это, ну, вот такого стыда, ощущение себя, ну, каким-то плохим, неправильным таким вот, его очень много, то ну, бывает, вот, когда просто сам просто взгляд, то есть когда я замечаю, что кто-то смотрит на меня, то я уже погружаюсь, ну, вот, в переживание стыда. И тогда это сложно, потому что может быть потребность во внимании одновременно в том, чтобы меня замечали, и, ну, такой очень большой дефицит этого, но как будто когда ситуация ну, такая, что есть возможность для этого, то я не могу этого выдерживать. То есть я оказываюсь в таком сильном стыде, что мне хочется немедленно прекратить это, и, в общем, нет возможности как-то почувствовать, что кто-то рядом. Как правило, это происходит опять-таки, потому что, например, в моем опыте, такой взгляд, автоматически за ним следует, например, какая-то критика, какое-то такое высказывание оценочное. То есть я знаю, что если посмотрели, то просто так не оставят. Обязательно как-нибудь обязательно какой-то подзатыльник получу, может быть, если не в таком реальном плане, то эмоционально что-то скажут неприятное. И, в общем, это появляется такая привычка уже заранее, этот стыд ощущает. Почему сейчас говорим про это еще? Потому что, Петь про это уже начал говорить, что стыд является таким регулятором дистанции приближения, что когда мы приближаемся друг к другу, например, если это небольшое приближение, мы можем чувствовать смущение. Смущение, и оно бывает, как правило, еще приятным часто. То есть я заметила, и в общем, когда это в той степени, которая мне подходит, я могу чувствовать и удовольствие какое-то. Дальше, если, например, это чрезмерно, если я сейчас побегу быстренько к кому-то из вас, подойду и буду близко смотреть в глаза, то, в общем, это будет как-то не очень уже приятно. А для некоторых очень и неприятно. Потому что это уже очень сильное приближение, мы не успеваем с такой скоростью соотнестись. Или, например, если мы в отношениях Бывает, по-разному это у людей устроено. Кто-то, например, довольно быстро может перейти на «ты» с человеком. А кто-то очень долго на «вы» разговаривает. Да? И, например, бывает так, клиент приходит, ты с ним разговариваешь на «вы», разговариваешь, а потом в какой-то момент все время у тебя начинает «ты», И, в общем, это, для меня точно это про то, что, похоже, у нас уже дистанция поближе, и вроде бы это обращение уже как-то немножко не ложится. И тогда я, соответственно, могу это корректировать. А бывает наоборот, человек первый раз видишь, а он уже с тобой разговаривает, как будто, прошли какие-то события вместе уже. И это вызывает неловкость. И что, какая такая особенность этого чувства стыда, связана с тем, что стыд – это что-то, что всегда между нами. То есть, если одному человеку стыдно, то и другому будет стыдно. Если я стыжу кого-то, то до этого я должна сама оказаться в стыде. Когда родители, которых я приводила в пример, они начинают детей стыдить, то в этот момент я сама, например, я как мама переживаю некий стыд, сходила я на родительское собрание в школу, и там наслушалась, а потом я этот стыд ощущаю, если я его не очень осознаю. Я прихожу и начинаю что делать? Я начинаю ребенка своего стыдить и говорить, посмотри, какие все молодцы, а ты разгильдяй, там двоечник и так далее. В общем, в этом плане это что-то, что всегда в контакте переживается между нами, между двумя людьми. И работа со стыдом, она связана как раз с некоторым исследованием контакта, с присутствием в контакте.
Да, получается, я просто чуть-чуть еще добавлю в предыдущей части, получается, что у каждого из нас так или иначе есть, я так сейчас просто думал, как это представить, есть в голове некий список пунктов. Это может быть список очень жесткий, очень большой, очень сложно устроенный, может быть попроще устроенный. Но тем не менее, я думаю, что есть он у всех. Это список пунктов, в которые мы хотим попасть. То есть хотим соответствовать. То есть мы себя какими-то знаем. Мы себя привыкли какими-то знать. И этот процесс как раз обнаружение себя еще каким-то, себя для самого себя, себя в глазах других людей, он, конечно, такой довольно непростой. Ну вот то, что часто на группах таких, правда, довольно много вызывает интересы и возбуждения, это всякие ситуации, когда человек все время себя, ну как бы привык считать, ну, таким человеком, например, очень добрым и щедрым. А потом, в общем, он в себе обнаруживает как бы некоторую злобность и жадность. Вот. И впервые в жизни позволяет себе вообще про это как-то сказать людям, что вот, слушайте, нет, мне вот жалко, не хочу чего-нибудь там, да, или не буду. И, ну и так далее. И обнаруживает, например, то, что часто тоже распространенная вещь. Вот у него есть такой пунктик, там такой, знаете, как чек-лист. И там в этом чек-листе, значит, есть такой пункт быть всегда умным. Вот все время умным. Все понимать, сразу быстро реагировать и еще желательно очень эрудированным быть. Вот, а потом раз он и понимает, что ну, невозможно все время-то да, этому соответствовать. И он впервые позволяет себе какую-то показать глупость. И вот если про работу со стыдом, с тем, что у нас с этим, в общем, случается, то я думаю, терапия, что это ситуация, которая, ну, в некотором смысле обратна тому, как стыд был создан. То есть, если создается стыд через то, что вот поддержка... поддержки нет каким-то проявлением. И, соответственно, дальше смотрите, какую ситуацию человек создает. Он видит, что его не поддерживают вот в каком-то проявлении. Вот как только он какую-то глупость и растерянность проявляет, его сразу все отворачиваются, родители уходят, доктора наук, в другую комнату, вот как бы все, и иди, и вернись к нам умным обратно, мы тогда будем разговаривать, да? Почитай словарь, да. Вот, то... И что делает, соответственно, этот там ребенок или уже там постарше человек? Он прячется. Вот мне кажется, важно еще сказать про такую ситуацию со стыдом. Это желание спрятать. И вот здесь, мне кажется, наступает такая самая что-то спрятать, потому что я твердо поверил в то, что это не будет никогда никем принято и поддержано. Потому что, собственно, у меня такой опыт есть. Я был в такой ситуации, когда какое-то мое проявление никем не было совершенно поддержано. И я решил это спрятать. Дальше происходит ситуация следующая. Я живу, спрятав что-то, какую-то часть себя, какое-то проявление, качество, какое-то желание свое, стремление. Никому его не показываю, потому что я смотрю на людей, и ну, про них тоже так думаю, что они тоже вряд ли это поддержат. Соответственно, шансов на то, что у меня появится новый опыт, другой, они очень малы. Да, то есть шансов на то, что кто-то, ну то есть как должно произойти, кто-то должен там, не знаю, подойти ко мне и сказать, слушай, а ты как насчет того, чтобы глупо побыть, я нормально к этому отношусь. Ну, понимаете, что... В обычной жизни это ситуация, которая стремится по вероятности к нулю. И только в терапии, когда человек уже, ну, это слишком сильно его стало мучить внутри, он уже, ну, ему сложно жить вот в этой коробочке из этих вот пунктов, да, чек-листа. И он приходит в терапию, на группу, и тогда, в общем, здесь тоже начинается интересная, ну, иногда такая довольно драматическая история. Потому что в какой-то момент, и я думаю, что по-другому в терапии не бывает, человеку приходится идти на риск. Потому что как бы, вот я сколько сам на себе это чувствовал, что с позиции терапевта это видел, как бы все люди не убеждали меня, например, в группе, или мой терапевт на протяжении там лет, там, да, что слушай, не, это нормально, я правда к этому отношусь спокойно. Вот если ты бываешь там, не знаю, глупым, растерянным или еще каким-то, все в порядке. Как бы мне это не говорили, все равно есть точка, которая внутренне воспринимается как прыжок в пропасть, как риск огромный. Потому что в какой-то момент я все-таки решаю что-то сделать. То есть я решаю вот то, что я прятал очень долго, там, годами, я решаю это показать. И не знаю, я не знаю способов, как в этом отсюда убрать вот этот риск и страх. Потому что пока я не сделал и не получил реальную обратную связь, реальное свое проявление, не гипотетическое, да, ну, что так бывает, и так бывает, а люди бывают такими, и мы здесь все друг друга принимаем. Пока я не попробовал и не вот то, что мы иногда предлагаем людям сделать, там, вот после того, как человек что-то про себя рассказал, да, мы говорим, посмотри на людей. Простое очень действие, но оно иногда бывает очень переворачивающим, да, когда человек смотрит, И в его внутреннем взоре сейчас должны все встать, уйти или просто смотреть с презрением, а он обнаруживает, что нет, что это не так, а потом даже и слышит, что люди, в общем, говорят, что ну, это их там не смутило, да, что это для них не было стыдно. Вот эта точка, правда, такая, мне кажется, для терапии вот, ну, важная и как бы для работы со стыдом.
Еще такая штука бывает, так как вот если стыда много, то ощущение, что я какая-то, ну не очень, надо мне как-то улучшиться, стать, в общем, ну, какой-то более компетентной, там, умной, красивой и так далее по пунктам, то, в общем, это часто бывает неким запросом в терапии, в котором приходят люди, когда они хотят вот какое-то свое ужасное качество побороть, искоренить в себе, а приобрести вместо этого какие-то прекрасные вот какие-то качества, ну, на их взгляд. И в общем, ну, это такая, конечно, попытка избежать стыда, что я стану лучше, и мне станет, ну, не так вот неловко на себя. Вот. И, но это очень такой хитрый, это хитрый очень запрос. Потому что как только мы согласимся вот на это, как только мы скажем, хорошо, давай мы сейчас поработаем с тобой, и ты станешь лучше проявлять свои чувства, ты станешь проявлять свои чувства более правильным образом, ведь я психотерапевт, я знаю, как это лучше, то по сути, во-первых, мы предлагаем одни проекты, которые есть у человека, заменить на другие. То есть мы говорим, что вот в семье-то тебя неправильно научили, что когда ты злишься, надо... не знаю, пойти выпить таблетку от головной боли, это неправильно, это плохо, ты вот весь на таблетках уже, давай я тебе научу, что ты будешь ходить людям и говорить, например, ну я утрирую, вот я злюсь на тебя, ты там, не знаю, я вот им тебя и на тебя, ты вообще меня бесишь, и жизнь станет лучше, как бы, в общем-то. Ну, то есть, по сути, так человек будет, вот у нас гештальт, например, так в сообществе точно же есть свои вот эти все проекты, что вот про вот это вот самовыражение, про такую свободу, про там ответственность, про автономию. Ну, в общем, вы все знаете, вот что он говорит. Вот. Но вот к этому надо быть очень внимательным, потому что люди, у которых большое количество стыда, они, конечно, запрашивают эти проекты, и они спрашивают, как правильно, а как мне сделать, чтобы у меня было вот точно вот все хорошо и так далее. И это очень такой... По сути, люди спрашивают, ну, то есть они хотят чего-то, чего они уже знают. Ну, то есть мы не можем хотеть чего-то, чего мы не знаем. Мы выбираем из каких-то вариантов, которые нам известны. Вот, и в этом плане мы будем это же просить от терапевта. И здесь тогда задача, ну, в общем, обращать на это внимание и делать это явно. Да? И вот здесь важно для терапевта... Но это тоже соблазнительно, да, когда на тебя смотрят, открыв рот и записывают чуть ли не все твои фразы, и потом дома перечитывают. В общем, это, конечно, очень как-то греет. Вот тогда. Ну, в этом плане тут важно, мне кажется, как раз такие выстраивать отношения, когда это не отношения компетентного человека и какого-то ученика, да, и когда я что-то говорю, мне важно быть внимательной, что я, например, говорю не в каком-то безапелляционном тоне, а я высказываю какое-то свое мнение. И я также готова услышать мнение клиента. Или у меня есть какое-то предположение относительно клиента. Но это не диагноз, это не печать, я так приштамповала его. А в общем, это мой взгляд, и я могу спросить у него, и в общем, как-то соотнестись. И может быть, если он не подтверждает мне это, то я отказываюсь. Я могу это транслировать. То есть тогда я предлагаю... но какую-то другую форму отношений человеку, которая для него сложна, безусловно, вначале, потому что он просто не знает, каково это. Да? Но я предлагаю форму отношений, в которых я стараюсь избегать вот этого правильного и неправильного, а скорее обращать внимание на то вообще, как, какой человек, что происходит между нами. Да? И таким образом поддерживаю наше взаимодействие.
Ну, для меня вот то, что ты описываешь, вот, мне удобно это называть исследованием. Я думаю, что вот позиция гештальт-терапии в этом плане, она как раз такая, чем мне она нравится, тем, что она на мой взгляд, позволяет как раз избежать терапевтической ситуации, которая сама по себе такая, в общем, к стыду предрасполагающая. Потому что один человек, которому плохо и нехорошо, и он чувствует, что с ним что-то не так, пришел к другому человеку как-то с этим, значит, что-то там делать. Так вот, мне кажется, что если мы занимаем позицию исследования, да, то это позволяет это как-то, по крайней мере, снизить вот этот стыд в терапевтической ситуации. Поэтому, например, когда говорят о, используют такие скорее понятия для терапии, как доращивание, вот я часто слышу от психологов, там, доращивание, мне кажется, что это вот как-то такая другая парадигма, в которой, на мой вкус, вот стыда, в общем, многовато. Но это уже отличное предпочтение. А что у нас со временем?
5 минут. 4 минуты.
Да. Я еще хотел, сказать, ты сказала, правда, про сообщество, про психологическую среду. И здесь есть один тоже нюанс, который хотелось бы про него буквально чуть-чуть сказать. Вот мне кажется, что одна из таких, на мой взгляд, довольно, стыдящих идей в теме стыда, эта идея, она в психологических кругах очень хорошо присутствует, представлена. Это идея обнаружения настоящего себя. Вообще, это прям круто, чтобы застыдиться по полной и уже окончательно. Потому что идея звучит так, что к черту, соответственно, всякие вот эти проекты, условности, там, все, что ты, получил, это все из-за этого ты стыдишься, надо это все обнаружить, надо все это переработать. А вот видите, как бы опять же идея некого такого апгрейда, улучшения, да? А потом обнаружить некое истинное я, истинное желание, истинные устремления и так далее, и так далее. Мне кажется, что это, конечно, вещь какая-то страшная. Почему? Потому что она, в общем, стыдит как-то сильно и глубинно, потому что человек пытается мучительно, вот это истинное я в себе найти и понять, чего же на самом деле я хочу. Вот какое мое истинное, главное, тайное, страшное тайное мое желание на самом деле. Вот. И это тогда создает как раз огромный такой разрыв, такую дельту внутри, да? Когда где-то есть что-то, вот я должен туда идти и обнаруживать. Мне кажется, что когда мы говорим про стыд, и когда мы говорим про то, что мы обнаруживаем какие-то интроекты, установки и так далее, это делается, на мой взгляд, не с целью вот эту какую-то шелуху снять, а там где-то такое золотое, прекрасное ядро, с которым потом и жить уже таким чистым, без шелухи, как-то и все время руководствоваться правильными, какими-то истинными своими порывами. Дело не в этом. Я думаю, что нету каких-то вот этих правильных и истинных порывов. Просто есть какая-то на данный момент какое-то мое состояние, телесное, например, состояние, какие-то взгляды, которые сейчас я для себя выбираю, что вот они для меня более подходящие. Эти взгляды тоже, не то чтобы мои. Я их как-то переработал, в чем-то создал, как Женя говорил, взгляды там моей бабушки и дедушки, это хорошие взгляды, но для них. А вот эти взгляды сейчас, которые я взял, я их взял от своих коллег из гештальт-сообщества. Они мне оказались более подходящими в том времени, в том месте, к тому, телу, которое у меня. Да, потому что можно же, взять взгляды от женского тела и попробовать в мужском теле их использовать, и наоборот. Вот это бывает иногда сложновато. Скорее не попытка что-то такое сакральное обнаружить, а просто обнаружить ситуацию и свою связь с тем, мы часто здесь это слово повторяем, контекстом, тем полем, в котором мы сейчас находимся.
Мне кажется, если в целом сказать, то в результате такой работы со стыдом, когда он становится более таким адекватным или менее токсичным для меня, можно это заметить через вообще такое отношение человека к самому себе. Отношение становится, я называю это такое более доброе отношение к себе. Когда я не мочу себя, не критикую себя, или меньше это делаю, а могу этого не делать не за счет того, что я правда стала лучше, а за счет того, что я себя больше, вижу какое-то, принимаю какое-то, могу когда-то облажаться и, тоже как-то себя простить. Ну, то есть, в общем, такое отношение, как бы менее агрессивное и более доброе. Вот мне кажется, если это происходит, то это какое-то хорошее движение. Ну, вот, какое-то комфортному такому существованию.
Все.